часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 28 ноября 2020 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазарсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева будет говорить об одной из самых самобытных и ярких актрис советского и российского кино Ноне Мордюковой, герой литературного обозрения Федора Двинятина, священник русской церкви, протопоп, писатель Авакум Петров. А в звуковом пространстве состоится традиционная тематическая встреча с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Тема встречи – кто и зачем пересочиняет классическую музыку. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глазированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Скажите, шеф» – программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других, и не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичко, я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф!
Здравствуйте!
Блюдо, о котором сегодня пойдет речь, меня очень заинтересовало, потому что, с одной стороны, я люблю плов, а с другой стороны, я люблю картошку.
Как получилось дело? Однажды я был приглашен к своему товарищу за город в баню. У него еще был недостроен дом, но уже была готова баня, как у всякого настоящего мужчины. И там мы планировали приготовить плов. За плов отвечал я. Поэтому мне друг сказал, что у него есть казан там уже на даче, у недостроенного дома. Я отвечал за плов. Я привез курдюк, привез говядину, лук, морковку, немного растительного масла на всякий случай, зиру, жгучий перец, чеснок. В общем, весь стандартный набор для плова. Но только я забыл рис.
Прекрасно.
Дача находится действительно далеко. И тем более, что в ближайших магазинах, наверное, не было такого риса, как мне нужен был. И вот я, так сказать, расстроился очень. А у него на даче работали, работали строители, которые жили в вагончике соответствующей национальности.
И та, которая умеет готовить плов.
Да, я было кинулся к ним, дайте риса. Риса у них не оказалось, но они сказали, так ты возьми картошку, будет практически то же самое. Делай плов, но с картошкой. И они еще помогли начистить картошку. И вот как это делалось. Стандартная схема приготовления плова. Вытопить курдюк. Обычно его берут 300 граммов на килограмм риса. Вытопить курдюк, обжарить в нем кусочки в раскаленном жире, кусочки мяса, потом добавить к ним лук. Когда мясо и лук поджарен, добавить туда морковку. Килограмм морковки на килограмм риса, на килограмм мяса. Когда морковка обжарена, добавить немного зиры. Прогреть все в жире, а потом налить воду, соль и все это тушить. Это получается классический зирвак. То есть та основа, куда добавляется впоследствии рис. Зирвак тушится для того, чтобы стало готовым мясо. Поскольку мясо, если сразу в обжаренное мясо налить воду и добавить рис, мясо может не успеть приготовиться. Поскольку рис готовится, на удивление, всегда весьма быстро. Минут 20. Поэтому зирвак тушится, регулируется соль. Потом в конце тушения добавляется туда головка чеснока, жгучий перец, стручок. И вот в этом месте насыпают рис, которого у нас не было. Поэтому мы положили просто кубиками, ну, сантиметра 2 на 2, где-то так, нарезанную очищенную картошку. И очевидно, что это блюдо проще, потому что здесь не нужно так уж тщательно отмерить воду и проследить за количеством воды, за соотношением воды и риса. Здесь, ну, жиже получится, значит, будет ближе к супу. Получится густо, значит, это будет тушеная картошка вот с мясом и с овощами. И таким образом, блюдо требует меньшего внимания, меньшей квалификации. И у нас получилась абсолютно прекрасная на свежем воздухе еда, которую мы назвали после этого «картошкой в стиле плова».
Последний вопрос, шеф. Вы говорили о пропорциях плова касательно риса. А сколько картошки нужно на килограмм мяса?
Ну, картошки можно взять больше, конечно, потому что слишком будет вкусно и жирно, если взять килограмм картошки на килограмм мяса. Поэтому картошки может быть до 2 килограммов. И это будет все равно прекрасная, вкусная еда на свежем воздухе. То есть вы можете есть ее с закрытыми глазами и представлять себе, что вы едите плов.
И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня киновед Джамиля Садулаева посвящает рубрику «Радужная оболочка» одной из самых самобытных ярких актрис Ноне Мордюковой.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители кино. 95 лет назад родилась Нонна Мордюкова. Будущую великую русскую актрису потому и назвали Ноябриной, что родилась она 25 ноября. А Нонна – редкое тогда имя, то, которое она сделала и известным, и популярным, и сроднившимся с ее необычной фамилией и с ее личностью, по ее воспоминаниям, было именем любимой подруги ее матери, которым стали в семье называть ее саму. Хорошо известна уже ее биография. Трудное и трудовое детство, волевой характер старшей дочери в многодетной семье, отъезд в далекую, совершенно незнакомую Москву и сразу удача. Поступление на курс Герасимова и Макаровой во ВГИК. Затем запоминающийся дебют в «Молодой гвардии», где первые роли получили многие ее сокурсники. Судьба их сложилась по-разному. Кто-то стал знаменитым, кому-то не посчастливилось продолжить карьеру. Сама Мордюкова долгих для актера 4 года не получала никаких киноролей после первого фильма. Но затем неотвратимо и постепенно ее судьба повела ее непростой дорогой поисков личного счастья, выстраданного, обрывающегося то и дело, к великим ролям, врезающимся в память. Природа Мордюковой, очевидно, для нее самой тоже была многогранна. Она обладала большим комическим даром, хоть не он был основной краской в ее актерской палитре. Однако комедии запоминаются лучше. Их теплый свет озаряет воспоминания невольной улыбкой. Мордюкова, конечно, это управдомша из «Бриллиантовой руки». Такая большая, нескладная, активная и завистливая, правильная слишком. И одинокая ДНДшница, блюстительница нравственности, являющаяся вечером в соседскую семью, хоть и в домашнем, но при полном параде. Эффектная и броская предводительница наших людей. И очень смешная. Как и другая ее комедийная героиня, дородная купчиха Домна Белотелова из «Женитьбы Бальзаминова» по Островскому. Или уморительно серьезная, оттого еще более несуразная, прима провинциального театра из старинного водевиля Лев Гуруч Синичкин. Их, ее смешных героинь, совсем мало. Потому что те же черты – крупность, монументальность, тяжеловесность, простоту и силу – комедия не может оставить такими, как они есть, а создает контекст, в котором все это перебор. Природная избыточность необработанной глыбы. Но в прямо противоположном жанре, в эпике и в трагедии, эти черты более чем на месте, а Мордюкова – квинтэссенция этих черт. Эпос обращается к стихиям – земле, воде, огню, воздуху, рассматривает великое как главное, простоту ставит на возвышающие катурны, не убавляет громкость фанфары, труб, не стыдится густоты и плотности письма. Нонна Мордюкова – великая русская эпика. Слава богу, что в ее время эпических картин в советском кино хватало. Ее античная красота и безусловный трагический талант, актерская искренность на экране, граничащая с блаженным безумством, способность вызывать сильнейшую эмпатию, сочувствие и понимание у зрителя – все это было необходимо в фильмах о почве, о земле, о войне, о сильном и простом человеке, чья жизнь, как ее не корешь, прекрасна и самобытна. Несчастная мать в русском поле, сейчас почти забытом, мать, теряющая сына на военных учениях в мирное время, или страдающая мать-защитница, неправедная в своем инстинктивном порыве избавить от смерти сына труса Мережковской трясине, написанной специально для Мордюковой. Кажущаяся солдатом и притягательной, и смешной крестьянка, ждущая своих с фронта в эпопее, они сражались за родину. Почти по-некрасовски обобщенная героиня небольшого эпизода с Василием Шукшиным, где народная, сочная, низкая комедия превращается в осознание общей народной беды, объединяющей нацию. Все ее похожие колхозные бабы в «Простой истории» или «Чужой родне», в мелодрамах с сильной главной героиней «Возврата нет», «Два дня тревоги», «Отчий дом» – все они сейчас смотрятся только ради нее. Но не так в фильме «Комиссар» Аскольдова по рассказу Гроссмана, где у нее великие партнеры, тот же Шукшин, Ролан Быков, и где высокая режиссура, наконец, идет вровень с ее мощным темпераментом и глубоким трагизмом ее героини. Да что говорить, Мордюкова – это Мордюкова. 25 ноября, 95 лет со дня ее рождения.
Радужная оболочка.
Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Ах, свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя. Летели хлопья со двора к оконной раме. Ах, летели хлопья со двора к оконной раме. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал. Ах, и воск слезами с ночника на платье капал. На зареный потолок ложились тени. Сплетение рук, сплетение ног, судьбы сплетение. Ах, сплетение рук, сплетение ног, судьбы сплетение. Мело весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела. Ах, свеча горела на столе, свеча горела.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – священник русской церкви, протопоп, писатель Авакум Петров.
Книжная полка. Книжная полка. Книжная
полка. Здравствуйте. На 5 декабря 2020 года приходится два очень крупных и очень круглых литературных юбилея. Сегодня мы скажем несколько слов о 400-летии со дня рождения протопопа Авакума, а в следующий раз о 200-летии со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета. Авакум Петров, Авакум Петрович, протопоп Авакум, именно так на второй слог вслед за старообрядцами ударяют обычно исследователи древнерусской литературы, выдающийся деятель церковной и гражданской русской истории и великий русский писатель. В третьей четверти XVII века он стал духовным вождем церковного раскола, одного из центральных событий отечественной истории. Возглавив сопротивление церковным реформам Никона, который поддержал царь Алексей Михайлович и благословили греческие православные патриархи, Авакум вместе с семьей и единомышленниками подвергся мучительным гонениям. Был сослан в Сибирь, долгие годы провел в подземном заточении и напоследок был сожжен живьем в срубе, уже, впрочем, при новом царе и за политические, а не собственно религиозные убеждения и речи. До сих пор многие оценивают роль протопопа, его личность, исходя из общего отношения к тем событиям. Для одних он духовный вождь, святой и мученик, для других – раскольник, глашатай соблазна и даже распоп. Вне религиозно мыслящие русские патриоты тоже могут по-разному к нему относиться, либо как к хранителю и защитнику старой народной и национальной правды, либо как к смутьяну и губителю народного единства. Да и либералы в сомнении, считать ли старообрядцев и их вождя гонимыми и мужественными диссидентами или изуверами и мракобесами. Но литературное значение сочинения Авакума и прежде всего его духовной автобиографии, имеющей в рукописи название «Житие», исключительно велико и несомненно. Сочинения Авакума вызвали восхищение Достоевского и Толстого. Вот самый знаменитый отрывок из «Жития». Он принадлежит к числу лучшего, что когда-либо было написано по-русски. Авакум и его семья в сибирской ссылке. Путь один, лед замерзшей реки. В санях рухлядь, а самим приходится идти пешком. Та же снерчи реки Паки назад возвратились к Русе. 5 недель по льду голому ехали на нартах. Мне подрубят и подрухлишко дал 2 клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающиеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные, отстать от лошадей не смеем, а за лошадями идти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, кольско гораздо. В иную пору бредучи повалилась, а иной томный же человек на нее набрел, тут же и повалился. Оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушка государыня, прости!» А протопопица кричит: «Что ты, батька, меня задавил? Я пришел, на меня бедная пеняет, говоря: долго ли муки сия протопоп будет?» И я говорю: «Марковна, до самой смерти». Она же, вздохня, отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем». Курочка у нас черненькая была, по 2 яичка на день приносила рубятина на пищу, Божьим повелением, нужде нашей помогая, Бог так строил. На нарте везучи в то время удавили по грехом. И нонеча жаль мне курочки той, как на разум приедет. Не курочка, ничто чудо была. По весь год по 2 яичка на день давала. 100 рублев при ней, плюного дела, железо. А та птичка одушевленно, божие творение, нас кормила. А сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала. Или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала. А нам против того по 2 яичка на день давала. Эмоциональная палитра Авакума очень широка. Здесь и безудержный гнев на отступников, и безжалостный сарказм, и тонко рассчитанное юродство, и простонародная хитреца, и умиление, и жалость к страдальцам. Он рассказывает о событиях своей жизни, стычках с врагами, обидах, борьбе за правду, претерпеваемых соблазнах, но за этим автобиографическим слоем, бытовым, правдоподобным, говоря словом из иной эпохи реалистическим, неизменно встают точно осознаваемые и ненавязчиво подсказываемые библейские параллели. Так один из гонителей Авакума временно раскаивается и говорит о нанесенных ему вчера тяжелых побоях: «Согрешил, мол, я, пролил кровь неповинную», и читатель должен замереть от ужаса и узнавания, ведь он помнит, кто сказал эти слова в Писании. «Егда еще был в попех, прииди ко мне исповедайтесь, девица, многими грехи обремененно, блудному делу и молоки и всякой повинно, ночам не плакавшися подробно возвещать его церкви пред Евангелием стоя. Аз же триокаянный врач сам разболелся внутрь жгом, огнем блудным и горько мне бысть в той час. Зажег 3 свещи и прилепил к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, донде же во мне угасло злое рожжение. И, отпустя девицу, сложа ризы, помоляся, пошел в дом свой зело скорбен. Время же яко полнощи, и пришед во свою избу, плакався пред образом Господним, яко и очи опухли, и, моляся прилежно, даже отлучит мя Бог от детей духовных, понеже бремя тяжко, неудобь носимо, и подох на землю на лице своем, рыдаши горца, и забыхся лежа. Не вем, как плачу, а очи сердечные при реке Волги вижу, плавут стройно 2 корабля, златы, и весла на них златы, и шесты златы, и все злато, по единому кормщику на них сидельцев. И я спросил, чьи корабли? И они отвечали: Лукин и Лаврентьев. Сии бышами духовные дети меня и дом мой наставили на путь спасения, и скончавшийся богоугодня. И все потом вижу 3-й корабль, не златым украшен, но разными пестротами, красной, белой, синей, черной, пепелеса. Его же ум человеч не вмести, красоты его и доброты. Юноша светел, на корме сидя правит, бежит ко мне из-за Волги, яко пожрать имя хощет. И я вскричал: «Чей корабль?» И, сидя на нем, отвечал: «Твой корабль, на, плавай на нем с женою и детьми, коли докучаешь». И я вострепетах и седше рассуждаю, что се видимое и что будет плавание. Так и речь протопопа. Она неразрывно сплетена из высокого библейского, церковнославянского языка и народной речи, отстоящей от нас на 300 с лишним лет, но мало с тех пор изменившийся тот же местный крестьянско-поповский говор с умилительными, уменьшительно-ласкательными суффиксами, с точными бытовыми словами, с иронией и глумлением, и, кстати, во всеоружии общеизвестных слов, считающихся непечатными. «Егда ж расцветало в день недельный, Посадили меня на телегу и растянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньего монастыря, и тут на чупи кинули в темную палатку, ушла в землю, и сидел 3 дни, не ел, не пил, во тьме сидя кланялся на чупи, не знаю, на восток, не знаю, на запад. Никто ко мне не приходил, только мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысь же я в 3-й день приалчен». Сиречь есть захотел. И после вечерней ста передо мною не вем ангел, не вем человек. И по сей время не знаю, токмо в потемках молитву сотворил, и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил. И ложку в руки дал, и хлеба немножко, и штец похлебать. Зело прикусно, хороши. И рекал мне полно, да влей идти к укреплению. Да и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало. Дивно только человек, а что ж ангел? И на нечем удивиться, везде ему не загорожено. 5 декабря 2020 года. Большой литературный юбилей. 400 лет с даты предполагаемого рождения Аввакума или Аввакума Петровича или Петрова Протопопа Аввакума, лидера русского раскола и гениального писателя 17 века.
Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Кругозор.
Звуковое пространство.
Дорогие друзья, сегодня же последняя суббота месяца, а каждую последнюю субботу месяца мы общаемся в прямом эфире с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Сейчас Антоша с нами на связи. Антоша, привет!
Доброе утро.
Я понимаю, что тебе больше нравится приходить к нам в студию, и мы с тобой лично вот здесь общаемся, так сказать, визави, но, тем не менее, пользуясь современными технологиями, мы не отменяем нашу славную традицию. Во всяком случае, мы с тобой друг друга видим, а наши уважаемые радиослушатели нас и раньше не видели, а только слышали.
Да, видим и поддерживаем безопасную дистанцию.
Да, да? Это очень безопасная дистанция. Тема, мне очень понравилась тема, которую ты обозначил. Кто и зачем пересочиняет, переписывает классическую музыку. По-моему, это очень интересно. Как, для начала расскажи, как ты к этой теме пришел, что тебя натолкнуло?
А ты знаешь, пришлось играть все эти вещи, и оказалось, что, в общем-то, это очень интересно, и это совершенно какой-то новый путь осмысления классической музыки.
А в каком составе?
Пока секрет. Пока секрет. Я думаю, что скоро мы покажем премьеру, и думаю, что многие об этом услышат. А вообще, идея эта появилась очень давно. Если ты помнишь, какое-то время назад мы играли Tubular Bells Майка Олдфилда.
Да,
вот ты присутствовал на этом концерте.
Я был о нем.
И многие тогда называли это кавером. Ну вот для тех наших слушателей, кто не знает, что это такое, я объясню, что кавер — это такое новое исполнение существующей песни. Да? То есть это кавер-группа. Это те самые, кто радует нас на корпоративах. И,
мне когда... это слово не нравится, кстати, кавер.
Да, оно такое специфичное. И меня тоже так немножко задевало, когда нашего Олдфилда называли кавер. Я думал, а вот когда оркестр играет, например, музыку Чайковского, это что, кавер? И вот, размышляя об этом, я пришел к выводу, что все-таки в популярной музыке это немножко не так работает. То есть есть исполнитель, который ассоциируется с песней, и исполнители этой песни, они воспринимаются как единое целое. А кавер-группа, она все-таки вносит свое какое-то звучание. Они могут поменять аранжировку, а может даже серьезно перерабатывать.
Кавер-группа иногда играет, как умеет еще, понимаешь?
Да, иногда как умеет. А вот с классикой такого не сделать. То есть какие-то попытки, там, транскрипции, фантазии на тему, но это все немножко не то.
Переложение на другой инструмент, например.
Да, но очень интересный проект запустила компания Deutsche Grammophon. Это очень крупная немецкая звукозаписывающая компания.
Известная по всему миру, да, конечно.
Проект, который называется Recomposed. То есть это серия альбомов, в которых классические произведения переосмыслены современными композиторами. И это не просто вот как популярная в свое время Ванесса Мэй, которая играла классику просто под современные биты, а действительно полное переосмысление классической музыки. Я бы даже сказал, что это такое настоящее погружение классического материала в современные реалии. Но вот почему не работает классика просто под современные барабаны? Дело в том, что в музыке есть интонационное строение, которое подсказывает нам характер, какую-то чувственную сторону. И каждая интонация, она действительно несет определенную эмоцию. И композиторы намеренно это закладывали. А примитивные методы здесь не работают. Нельзя просто включить барабаны и подружить это классическую музыку и вот такой современный саунд.
Во всяком случае, не в каждое произведение получится это сделать. В некоторые, да, может быть, да.
И не каждый уровень дарования это позволит. Но вот из таких примеров, которые сразу приходят в голову, можно, конечно, Жака Люсье вспомнить, как он подружил джаз с Бахом.
С Бахом и Генделем, да.
И это действительно гениально абсолютно работало. Вот серия Recomposed была запущена 13 лет назад уже, и, конечно, это такая попытка Deutsche Grammophon идти в ногу со временем. То есть там как раз в первом альбоме попытались классику подружить с синтезаторами. Получился такой электропоп, который, конечно, не всем критикам пришелся по вкусу. Вот упрекали как раз в потере вот этой самой идентичности. Однако цикл продолжился и, в общем-то, стал заслуживать внимания. И вот сначала мы послушаем британского композитора и виолончелиста, которого зовут Питер Грегсон. Он переработал 6 виолончельных сюит Баха. И действительно сработало. Он использует очень интересные современные техники и минималистов, которых мы часто с тобой обсуждаем в наших программах. Вот, в частности, он делает какие-то такие приемы в духе Стива Райха, а иногда у него абсолютно такой саунд эмбиента, как у Брайана Ина. И знаешь, что интересно? Что ведь Райх и Бах, они, в принципе, очень хорошо вместе работают. Я помню, что был как-то на концерте одной японской марибистки, которая просто весь концерт чередовала музыку Райха и Баха.
Ты имеешь в виду, прости, исполнительницу на маримбе, да, чтобы было понятнее, да?
Да. И действительно оказалось, что это очень здорово работает. Давайте послушаем.
Давайте слушаем.
Составим свое впечатление.
Какая красота! Кстати, да. Антош, для тех, кто только что подключился, мы сегодня слушаем музыку, которую пересочинили. Тема встречи с Антоном Глушкиным. Кто и зачем пересочиняет классическую музыку? Поэтому сейчас... Ну, она узнаваема.
Еще бы. Она мне очень нравится, что здесь темы Баха, они звучат как такой далекий, такой отфильтрованный немножко голос, который вот дошел до нас через много поколений. Ну а наш следующий герой — немецкий композитор Ханс Зендер. В общем-то, ушел он от нас только в прошлом году, и это такой крупный немецкий композитор и дирижер. Так вот, он пересочинил «Зимний путь» Шуберта в 1993 году. Он не просто оркестровал фортепианную партию, но он полностью переосмыслил материал и, в общем-то, даже добавил свой. Очень интересный состав он использовал, то есть там наряду с традиционными оркестровыми инструментами используется и гитара, и аккордеон, и много перкуссии, и даже так называемые ветромашины. Инструментальный театр там присутствует, это очень интересно, то есть исполнители ходят по сцене, вначале они выходят из зрительного зала. В общем-то, это такая, конечно, древняя традиция, а вокалист в некоторых фрагментах берет в руки громкоговоритель. Mm-hmm. Все это напоминает такой очень интересный саунд-дизайн. В самом начале, но мы помним, что «Зимний путь», в общем-то, происходит зимой, и там очень как раз характерный хруст снега под ногами появляется вот в исполнении ударников, которые щетками по барабану это делают. Дело в том, что материал-то в основном принадлежит Шуберту, но по мере того, как рассказчик, скажем так, продолжает свой путь к безумию по сюжету, а знакомая музыка, в общем-то, размывается и даже растворяется. Она превращается в такую экспрессионистскую тираду, наверное. Дело в том, что самые первые исполнения «Зимнего пути», по словам самого Шуберта, должны были скорее устрашать слушателя, чем доставлять ему удовольствие. И в этом смысле Ханс Зендер, конечно, очень ему помог, привнеся это все в некие современные реалии и добавив вот эти стилистические контрасты. Получился такой очень интересный диалог эпох. Цитата. «Возможно ли проломить эстетическую рутину наших концертов, где эмоции стали практически невозможными? Возможно ли заново воссоздать жизненную силу, эту экзистенциальную мощь подлинника?» Давайте послушаем.
Давайте слушать. Интересная история у нас получается. В принципе, я понимаю, зачем современные авторы переписывают классику, желая привнести те уже приемы, да, те возможности современные, которых не было тогда, когда эта музыка сочинялась, с одной стороны. А с другой стороны, какой-нибудь скептик может возразить, эта музыка писалась для своего времени, и в своем времени она прекрасна, и не надо ее трогать. Это приметы эпохи. Сочините новую. Зачем вы переделываете старое?
Так, а никто не против? Я бы не сказал, что это переделали. Это действительно пересочинено, потому что вот последняя цитата, она вполне меня убеждает, что действительно большинство концертов стали безэмоциональными. И безэмоционально они, возможно, еще и потому, что слушатели все-таки не до конца могут погрузиться в ту эпоху. Мы не понимаем людей, которые жили века назад. И, возможно, именно такое соприкосновение может ближе и глубже преподнести для нас эту музыку.
Ну, насколько мне известно, говорят, что надо воспринимать автора в контексте его жизни. То есть почему он написал то или иное и как?
Сложный путь, это ж надо книжки читать. Да, ну, конечно. И на самом деле для меня это не противопоставляемые вещи. Это новое сочинение, которое звучит совершенно по-новому. И вот, кстати, я думаю, что следующий наш автор тебя в этом убедит. Это Макс Рихтер, это гвоздь нашей программы, британский композитор немецкого происхождения. Он очень известен своей киномузыкой. И вот он переписал главное классическое сочинение всех времен. Это «Времена года Вивальди». Где-то, вот цитата, собственно, Рихтера: «В некоторых местах содержится 90% моего материала, а в других я изменил всего несколько нот. Я буквально вписал себя в партитуру Вивальди». И, в общем-то, действительно вписал. Мы сейчас послушаем фрагмент «Весны», собственно, начало концерта. И вот очень интересно обратить внимание, что в начале среди вот такого мягкого, странного мерцания вот из тумана струнных, электронных, акустических начинает пробиваться, наверное, самая известная в мире тема, которая звучит в тысячи рекламных роликов, в телефонных гудках и вообще является, наверное, королевой всех классических компиляций. Это «Времена года», но уже не в том виде, в котором мы его знаем.
Конечно же, Вивальди можно узнать. Есть и легкость такая, да, и основная мелодическая. Вот это. Назовем это рифом, да, пользуясь музыкальной терминологией, рифом.
Паттерн в духе минималистов. И вот интересно, что сам Рихтер говорит то же самое, что и предыдущий композитор, о котором мы говорили, вот его цитата, что это просто повсюду, в каком-то смысле мы перестаем ее слышать, имеется в виду, конечно, популярная классика. Так что этот проект о том, чтобы вернуть эту музыку лично мне, проникнув внутрь нее и заново открыв ее для себя, и выбрав новый путь через хорошо известный ландшафт.
Что у нас еще осталось? Осталось немного времени, я просто смотрю на часы, что нас
осталось. Осталось рассказать о том, что завтра можно будет услышать, если не конкретно эти сочинения, то, в общем-то, очень тематически похожие вещи. Дело в том, что год назад мы с тобой в студии из Евгении Зимой, если ты помнишь, обсуждали премьеру шоу «Вивальди. Любовь и смерть. Венец».
Конечно, да.
И прошел год, шоу выросло, шоу очень сильно изменилось. Я бы сказал, что оно действительно выросло. И завтра мы покажем в Петербурге впервые за этот год новую версию этого шоу. Это состоится в клубе А2, что на Петроградке. И на самом деле ведь перед нами там стояла ровно такая же задача. Нам нужно было, с одной стороны, не отвлекаться от классической музыки, потому что это все-таки основное направление, в котором мы существуем. Но, с другой стороны, поставить эту музыку в некие современные реалии. И мы не стремились, в общем-то, выбрать исключительно музыку Вивальди и показать ее аутентично, так как сейчас мы представляем себе исполнение Вивальди, но скорее наоборот, погрузить ее в современное звучание и найти музыку, которая, в общем-то, будет близка по духу Вивальди, но при этом действительно написанная в наше время. Ну и надо сказать, что это мультимедийное шоу, то есть это все сопряжено, это не просто концерт, это действительно шоу, в котором присутствует графика, это довольно интересная вещь, которая называется motion design, и, в общем-то, на сцене мы... Ну, не мы, а зрители увидят совершенно объемные фигуры, скажем так, Венецию того времени, которая оживет, которая действительно будет объемной и даже двигаться.
Ну, вот так... и, по-моему... Классика приходит на клубную сцену таким образом.
Ну, фактически, да. Дело в том, что мы тоже с тобой постоянно об этом говорим, что сейчас уже стираются вот эти границы между классической музыкой, популярной музыкой. В общем-то, уже не важно, какие площадки. Ну, важно, чтобы они технически подходили под такие сложные задачи.
Да, возникает, что, Антоша, рок-музыканты выступают в капелле, например, или в малом зале филармонии.
Так очень здорово.
А классики идут в клуб.
Да, но ведь все и говорят про то, что будущее музыки, оно как раз за коллаборациями. И, наверное, только в таком виде пересытившийся слушатель сможет, наверное, почувствовать какие-то новые эмоции и какую-то новую культурную жизнь для себя осознать. А вот ты был же у нас, по-моему, на премьере?
К сожалению, не дошел. И, кстати, сейчас вот меня удивляет, что, во-первых, ваш концерт не отменили, и что мы находимся сейчас в условиях культурного голода, кстати. Как вы будете организовывать концерт?
Да, ну, мы будем организовывать концерт согласно всем, конечно, требованиям существующим. То есть мы еще попадаем в ту возможность, когда какую-то, я не помню, в процентных соотношениях, но, в общем, какую-то часть зала приглашать можно. Ограничения новые вводятся только с 1 декабря. И, конечно, на концерте будут соблюдаться все необходимые меры. То есть обязательно нужно присутствовать в маске. Обязательно нужно... стараться сохранять дистанцию, потому что зал не будет забит. Но я думаю, что это действительно одна из таких последних возможностей на ближайшее время попасть на красивый, интересный концерт. Потому что, конечно, декабрь обещает быть чуть менее богат на культурные события.
Да. Что вообще не свойственно этому месяцу.
Да, к сожалению.
И надо, наверное, сказать, Антон, нашим радиослушателям, что музыканты чаще, наверное, многих обывателей делают тест на ковид. Да, так что бояться правда. В этом случае нечего.
Это правда, да, действительно. С этим это обязательное условие для функционирования этих концертов. В общем, завтра в А2 в 19 часов шоу Евгения Зимы, Вивальди, «Любовь и смерть в Венеции».
Антош, спасибо, очень интересно мы сегодня поговорили. Тема просто замечательная, кто и как и зачем пересочиняет. Мне очень понравилось. Надеюсь, что все мы будем живы и здоровы. Встретимся через месяц с тобой вновь. И продолжим наши изыскания.
Да, всего доброго, до свидания.
Спасибо. Антон Глушкин, сейчас мы слушаем проект Евгении Зимы, вот который завтра в клубе А2 выступает. Всем спасибо за внимание, до свидания.
Thank you.